Профсоюзный вестник.
Профсоюзы при Каме. Проблемы и решения.
В эфире передача «Профсоюзный вестник». У микрофона я, Александр Осипович. Здравствуйте. Накануне регионального праздника Дня профсоюзного активиста губернатор Максим Решетников побывал на расширенном заседании Президиума Пермского краевого совета профсоюзов. Он рассказал профсоюзным активистам о том, какие социальные и бюджетные обязательства краевая власть намерена реализовать в Прикамье в ближайшие 3 года. И пообещал, что в 2019 году краевой бюджет будет бездефицитным. А перед ответами на вопросы высказал свое мнение о роли профсоюзных организаций в Пермском крае.
Профсоюзное движение, в общем, давно вышло за рамки просто отстаивания интересов трудящихся, вернее, скажем так, отстаивает их в широком понимании этого слова, да, и вас всегда на встречах волнуют и социальные вопросы, и здравоохранение, причем не только от профсоюзов, от здравоохранения, да, всех без исключения, вот, и образование, и дорог, и в целом улучшение качества жизни, и я, в общем, так и рассматриваю наше с вами взаимодействие как совместную работу по реализации вот всех этих программ, которые есть, ну и, безусловно, я исхожу из того, что на ваших интересах, и вы в том числе еще отстаиваете интересы экономики и интересы предприятий, потому что вы все прекрасно понимаете, что без нормальной ритмичной работы предприятий никогда не будут решаться ни вопросы роста заработной платы, да, ни вопросы нормального там, социального, медицинского обслуживания, обеспечения и так далее, и так далее. Вот. Поэтому вот исходим из того, что все, что я сказал, это в том числе и наша с вами совместная работа, совместная задача. Ну а мне бы от вас хотелось регулярно получать информацию, обратную связь, что работает, что не работает, как это воспринимается, как это реализуется на местах. Потому что, сами понимаете, иногда в больших кабинетах идеологии пожелания одни, да когда это пошло через 2-3 этажа, через призму там министерств, муниципалитетов, бюджетных учреждений и дошло до конкретного человека, то все иногда приходит в таком искаженном виде, что потом очень долго разбираешься, кто же где чего там не понимает или искажает. Поэтому вот нам очень важно постоянно быть в контакте для того, чтобы на ранних этапах все эти вопросы улавливать и решать. С удовольствием выслушаю ваш вопрос.
Кстати, ответом на вопросы была посвящена большая часть встречи губернатора с руководителями профсоюзов из различных уголков Прикамья. Причем темы затрагивались злободневные, важные для населения. А у вас, уважаемые радиослушатели, есть уникальная возможность услышать ответы Максима Решетникова на большую часть вопросов профсоюзных активистов, как говорится, практически без купюр. И первый вопрос был из Чусового.
Добрый день, номер Чусовой, председатель правкома Чусовского металлургического завода, Дума Чусовского городского поселения. Вопрос такой. Слово «дефицит» вышестоящего бюджета, ну, напрягает. Скажите, те программы, которые по субсидируемой программе из краевого бюджета формирования современной городской среды и же с ним, какой размер будет, он будет меньше против текущего года или меньше?
Значит, смотрите, вот все, что мы вам обещали, все, что обещали в процессе встреч, обсуждений, да, все докопите в бюджет заложить. Программа финансирования городской среды не снижается. Вот 337 миллионов рублей, как было в этом году, так мы в следующем году и заложили. Более того, есть новые программы по ветхому аварийному фонду. Мы заложили в следующем году 450 миллионов рублей, ну и дальше ежегодно, на финансирование программ детского аварийного жилья. Да? Поэтому дефицит в некотором смысле и образовался, потому что взяли и очень скрупулезно выполнили все обязательства. Как закрывать этот дефицит, это будет решать уже краевой уровень и краевой бюджет. Это не ваши риски, мы все эти риски взяли за себя. Ваша задача активно участвовать в этих программах, максимально мобилизовывать каждую копейку на то, чтобы вот там лишний двор отремонтировать, лишнюю дорогу привести в порядок, в школах компьютеры закупать. Ну вот и все. От вас мы никакого дефицита не ожидаем. Более того, дотации муниципалитета мы увеличили. И в отличие, не могу здесь не отметить, в отличие от наших коллег на федеральном уровне, принцип у нас такой, мы ни одному муниципалитету дотацию не снизили. Мы тоже там немножко поменяли правила, но мы сказали так, что никакого снижения дотации быть не может. Вот сколько есть, столько есть. А вот дополнительный прирост, он уже распределяется пропорционально в зависимости от роста налоговой базы. Кто больше работает, но кто больше налогов пришел, тот большую часть и получит. Такой стимулирующий механизм.
Председатель правкома Чусовских металлургов Александр Штин обратил внимание губернатора на то, что сегодня ЧМЗ накладно содержать базу по подготовке спортсменов-лыжников. Ведь только ее аренда обходится предприятию до 500 000 рублей. И на заводе хотели бы передать этот социальный объект в собственность муниципалитету. Максим Решетников пообещал разобраться с этим вопросом. А вот представитель профсоюзов из Нытвы Елена Солоницына подняла сразу две злободневные для работников образования темы.
Профсоюз образования Нытва, Солоницына, Елена Александровна. Я благодарю вас за то, что вы дали высокую оценку труда моих коллег, педагогов Пермского края, за высокие результаты. Но я думаю, что мы перед ними в неоплаченном долгу, потому что базовая ставка педагога на сегодняшний день меньше 30, 40, 50, 60%. Почему мы ставим этот вопрос сейчас все жестче и жестче? Потому что наше подушевое финансирование постоянно лихорадит в те моменты, когда поднимается МРОТ. Это хорошо, это плюс. Мы добились, что работникам подняли МРОТ, вот этот средний показатель. Но это же все черпается из одного мешка, стимулирующего, так скажем, фонда. И каждый раз это бьет по зарплате педагогов. То есть вот это у нас сейчас самая уязвимая категория. Наши базовые ставки, обратите на них, пожалуйста, внимание. Говорить уже об этом мы устали.
Ну, я так понимаю, это вопрос идет о соотношении фиксированной части и
стимулирующей, да?
А сколько сейчас у вас?
Я вот, честно говоря, в систему оплаты труда... 4, 5, 6 тысяч. Самое большое – 6 тысяч.
Оклады?
Да. Базовая ставка. Учительство теперь у нас неквалифицированное
получается. Хорошо, ладно, давайте вопросы фиксируем, мы с вами отдельно, если честно. Вы мне доложите отдельно.
И еще будьте добры, вот по реорганизации школ и детских садов, почему настолько жестко стоит вопрос? В очень быстрые сроки, причем в территории делаются звонки, в такие-то сроки реорганизовать такое-то учебное заведение.
А от кого звонки
делаются? А, да, речь идет об объединении.
Ну, слушайте, мне, значит, я вам скажу, как дело было. Значит, на последнем...
Вот вы говорили о том, что в одном кабинете решается.
Да, на одном из совещаний, как бы, да.
Спасибо, значит, огромное.
Мы рассматривали вопрос малых детских... малых, скажем так, образовательных учреждений. Да? И что у нас получается с вами? У нас зачастую стоят два образовательных учреждения, значит, оба небольших, да, рядышком там школа и садик через забор. Да? В каждом у нас с вами по директору, у директора у каждого там по нескольку замов. У нас какие рекорды у нас рефлексивно по числу? 9, да? 9 замов директоров у нас есть, как бы, в школах. Вот. А потом мы с вами удивляемся. Вот у нас там денег учителям не хватает, да, или кто-то маленькую зарплату получает. Средняя это вроде нормальная, да? А начинаем вникать там административно-управленческого персонала одно, значит, а у всех остальных другое. Поэтому, конечно, возникло как бы, ну, предложение, там, в том числе и с мест, и я поддержал, говорю, ну, коллеги, если вы видите смысл присоединении, да, вот только слово дайте, реорганизация у нас связана с сокращением всегда, да. Здесь речь идет совсем о другом, о том, что давайте мы просто сэкономим на управленцах, на начальниках. Вот на начальниках давайте сэкономим и присоединим одно юридическое лицо к другому юридическому лицу. Все. Ну, собственно говоря, те же у нас вопросы идут вон в здравоохранении. Почему в Кубе-то мы присоединили 3 больницы, значит, к 4-ке? Да у нас в этих больницах в фонде оплаты труда 30-35%, там у кого-то 30, по-моему, рекорду 34%, да, по-моему, такие цифры были, уходило на оплату АУПа. Мы там не врачей финансировали, не медсестер, мы финансировали начальников. И не то, что начальники такие плохие, но у нас же объективно, если ты юрлицо, закупки проводишь по 44-му, попробуйте найти нормального специалиста по 44-му закону. У меня большие проблемы, чтобы в крупные министерства на хорошую зарплату найти людей, кто вот эту тору может толковать. А это именно вот такой механизм. Дальше, имуществом надо управлять, ты должен знать. Дальше, бюджет, деньги получаешь, но бюджетный кодекс хотя бы там наполовинку-то надо знать, как бы, да, и так далее. Действительно, мы создали очень сложную технологию для финансирования бюджетных учреждений и для вообще финансирования государственной сети, да, и пытаемся при этом, значит, иметь очень мелкие учреждения и туда это применить. Так не работает. Поэтому неизбежный путь к укрупнению учреждений как юридических лиц. И любые вопросы воспринимайте ровно так. Вот. А то, что кто-то говорит к завтрашнему, да нет никакой потребности, ни к завтрашнему, мы никуда не деваемся. Созрели, есть условия, есть понимание, да, давайте двигаться, нет понимания, давайте говорить. Но здесь момент-то какой тоже, да, у нас же говорят-то кто иногда? У нас говорят, давайте честно говорить, да, ну, директора, которые боятся потерять свои места. Ну, это, знаете, это вот здесь надо всегда принять решение, ты на чьей стороне? Ты на стороне потребителя, которому важно, чтобы его ребенка там учил учитель с нормальной заработной платой, да, и чтобы поборов не было, чтобы, извините меня, школа сама я считаю, в состоянии детский сад покупать там туалетную бумагу. Нечего к родителям за этим бегать. Мы норматив платим, уж это там есть. Если уж там какие-то изыски, это ради бога, да, но базовый набор мы обеспечиваем. А они зарплату платят начальникам, а вот на это, на все остальное у них денег нет. Поэтому давайте относиться к тому, что вот он у нас на территории, есть котел денег. И от того, что там будет меньше начальников, котел от этого не уменьшится, а только останутся деньги на то, чтобы лишнего педагога нанять, значит, которого нет, или там какую-то лишнюю, там, не знаю, кружок открыть, да. Это все на местах вот решается. Поэтому на местах это и должно так обсуждаться. Вот, а когда идет политизация, мне там тоже петиции пишут. Ну, все понятно, значит, директор там садика, депутат там и так далее. Начинается вот это будораживание, политизация. Ничего там такого нет. Люди просто держатся за свое рабочее место. Вот. Но мы не будем создавать оплачиваемые рабочие места за счет управленцев, значит, в бюджетной сфере. Вот. Лучше мы в IT-кластере что-нибудь сделаем, в науке что-нибудь сделаем. А здесь мы должны все-таки минимизировать управленцев не только в социальной сфере. Нет, я и с чиновниками то же самое провожу. Да? Я, допустим, не секрет, что считаю, что мы там поселение ряд наплодили с вами поселений. Да? Бюджет поселения 10 миллионов, 3-4 миллиона содержания администрации. Они поднимаются и говорят, а у меня денег не хватает. Я говорю, ну так вы примите решение, объединитесь или передайте свои функции кому-нибудь. У вас появится вот вместо вас 3 миллиона рублей на решение социальных задач поселения. Ну, то есть тут надо к этому просто относиться спокойно, но точно, что не нужно делать, вот завтра, там, к завтрашнему числу, срочно, вот этого быть не должно.
Вопрос для педагогов действительно казался важным. В небольших территориях работников образования лихорадят слухи о реорганизации. Вот, к примеру, что мне сказала молодой учитель, председатель профсоюзной организации одной из школ Ильинского района.
Я учитель русского языка и литературы. Я являюсь председателем первичной профсоюзной организации. Самое главное, что я услышала то, чего хотела. Я пришла с вопросом, хотела задать вопрос губернатору, что ждет нас, что ждет малокомплектная школа. У нас малокомплектную школу сокращают. И он действительно дал ответ, что малокомплектные школы, их делают одной организацией, и юридические это лица упраздняют. И
директоров... Юридические лица упраздняют, объединяя несколько юридических лиц в одно.
Да, их в одно. И...
Юридическое лицо, таким образом, экономит средства от вашей муниципальной образования.
Что работу-то мы не потеряем, что, скорее всего, это коснется директоров, а мы вот как раз волновал вопрос, куда пойдем после реорганизации. У нас ничего не понятно, нам в районе не говорят об этом. А здесь точно дали ответ, что да, это только директоров коснется.
Ну, успехов вашему району и вашим детям, которых вы обучаете.
Спасибо.
Ну, вернемся к ответам губернатора Максима Решетникова на вопросы профсоюзных активистов. И после образования не менее важные темы затронул и председатель краевой организации профсоюзов работников здравоохранения Геннадий Шабалин.
Василий Геннадьевич, у нас несколько вопросов. Первый. У нас работает программа развития здравоохранения. И где есть подпрограмма номер 8, где как раз намечены вопросы привлечения и закрепления кадров. Сегодня можно все построить, все профинансировать, но без кадров там двигаться будет очень сложно. И в этой программе у нас было субсидии на оплату жилья, который был в наем. И 2013-2014 год эта программа работала, и мы привлекали около 300 работников в те годы. Дальнейшая программа, 8-й подпрограмма, перестала финансироваться в полном объеме, оставила все это обучение, и мы, в общем-то, стали значительно меньше привлекать работников. Есть ли возможность вернуться к этой программе?
Давайте посмотрим, мы здесь точку для себя не поставили. У нас есть программа «Земский фельдшер», есть программа «Земский врач». Мы там закрепляем. Многие муниципалитеты вообще об этом думают, кому вот не все равно. А вот у нас есть там Юрлинский район, например, где глава занимается этим системой, да. Так там районная больница укомплектована на 90%, там все есть, да. Поэтому мы сейчас туда даже что-то стягиваем дополнительно, да, потому что там действительно вот есть закрепление специалистов, и она этого добилась. Но это ее была инициатива главы, и вот так получилось. Молодец. Сейчас многие районы берут этот опыт и тоже в этом участвуют. Мы, конечно, плохо, хорошо сейчас бессмысленно уже оценивать, да, но муниципалитетов как бы совсем оторвали, получается, от темы здравоохранения, да, и там, где они вот совсем оторвались, там получилось совсем неудачно. А там, где они все-таки как-то остались и немножко участвуют, там многие социальные проблемы так остро не проявились. Вот. Поэтому давайте ваши предложения, давайте посмотрим, мы готовы дальше смотреть механизмы по закреплению специалистов на местах. Вот. У нас единственная проблема, вот вы сказали, учим, да, и целевой набор ведь тоже мы распространили, но в этом году дали 50 дополнительных мест, да, а смогли набрать только 35. Вот, 15 мест у нас не востребованы оказались. То есть тут нам тоже что-то нужно делать, чтобы максимально привлекать. И плюс к этому мы в медицинских училищах еще, да, тоже целевой набор практикуем по фельдшерам, по медсестрам. Вот, давайте смотреть всю систему. Мы делаем шаги, но сказать, что у нас все стало хорошо и понятно, нет, далеко еще.
Геннадий Шабалин также обратил внимание губернатора на то, что остроту кадровой проблемы могло бы несколько сгладить решение о внеочередном устройстве в детские сады детей медицинских специалистов, готовых досрочно выйти из декретного отпуска. Максим Геннадьевич пообещал, что даст поручение посмотреть на эту возможность для специалистов, на которых в данный момент в крае дефицит. Также главу отраслевого профсоюза работников здравоохранения, как и их коллег из образования, волновал вопрос оплаты труда.
У нас очень высокая капитализация в оплате труда, что на межмуниципалитетах, что внутри одного лечебного учреждения. И очередное повышение тарифов, которое будет с января 2018 года, неизбежно приведет к повышению фондов оплаты труда. И если сегодня мы имеем базу 35-40%, то она у нас провалится еще ниже. Норматив 55-60. То есть какое-то должно быть указание сверху, каким образом нам в этом направлении двигаться. Спасибо.
Согласен. Вот по системе оплаты труда в здравоохранении меня тоже вопрос тут волнует. И надо нам к этому вопросу серьезно подходить и смотреть. Я коллегам дал поручение. Другой момент, что там она не может быть одна унифицированная, очевидно. Да? Для участковых надо как-то там свои моменты делать. То есть от чего должна зависеть фиксированная часть, от чего должна зависеть переменная часть. Да? Ну, фиксированная, понятно, там навыки, качество, опыт там, и так далее. Да? Переменная часть от чего? Размер участка, не размер участка, к чему стимулируем. Вот. Многие регионы ищут решения. Я по предыдущему месту работы знаю, что там тоже делались и удачные попытки. Вот. Но такой идеальной схемы нет, надо садиться обсуждать. Давайте этой темой займемся, помните, пожалуйста.
Представитель Краевого профсоюза работников культуры Алексей Толстиков тоже не усидел на месте.
Толстиков Алексей Николаевич на уровне муниципалитета. Нужен этот переход или нет? На наш взгляд, на взгляд профсоюзов, когда мы ездим в территории, мы видим, что учреждение культуры в плачевном состоянии, и, соответственно, работники полтора человека, они не вытягивают это.
Вопрос культуры. Понимаете, любой вопрос забрать какие-то полномочия от поселений приводит к следующему вопросу. А зачем нам тогда вообще поселение? А что там остается? Поэтому вот, я тоже считаю, что, наверное, нам нужно подумать вообще над устройством, да, и на федеральном уровне тоже этот вопрос как-то ставлю. Говорю, ну, давайте посмотрим уже, где она поселенческая модель для себя, насколько она себя оправдала, и где-то она себя оправдала, а где-то, очевидно, нет, иначе бы, ну, большинство регионов уже провели преобразование в городские округа. То есть они просто убрали поселенческий уровень, сэкономив тем самым большие средства на чиновников и направив их на реальные задачи. Да? Более того, когда ты формируешь единую вот эту вот систему управления, у тебя возможность есть там и те же помещения более эффективно использовать, да, значит, там и людей более эффективно загружать, там какие-то доплачивая небольшие деньги, но стимулируя кружки вводить и так далее, и так далее. Наверное, этот вопрос в среднесрочной перспективе нам придется с вами решать.
Вот. Коллеги, значит, бюджетники, давайте производство дадим. Солигамского магниума дайте.
Уважаемый Максим Геннадьевич, председатель профсоюзной организации Солигамский магниевый завод Мальцев Александр Викторович. Наше предприятие уникально, оно производит единственное в своем роде редкоземельную продукцию и крупнейший производитель магния в стране. Но я не об этом, я хотел, наверное, обо всех проблемах, наверное, всех металлургов сказать. Максим Геннадьевич, вы, просьба к вам на федеральном уровне вынести вопрос о стоимости электроэнергии для металлургических предприятий. У нас на предприятии она занимает 30% себестоимости. И о антидемпинге китайской продукции. Это на федеральном уровне. Ну а на нашем региональном просьба обратить на те предприятия, может быть, включение их в программу, тех предприятий, которые несут на себе социальные объекты, такие как, вот, например, у нас хоккейный корт, дом спорта, которые в кризисный период содержать своими силами просто невозможно. А мы их для всего города держим. Спасибо и приглашаем к нам на предприятие. Мы неоднократно к вам обращались, вы приезжали на других предприятиях, были. Выделите время, побудьте на нашем Соликамском огне.
Я просто спасибо. Задал себе вопрос, если я в течение года всех сразу посещу, что я буду оставшееся время делать. Поэтому, вот. Но я в ближайший проезд в Соликамск, а я в ближайшее время будут в Соликамске, там есть у нас вопросы для обсуждения. Вот. Я к вам приеду, мы программу тогда включим. Хорошо? Вот. Значит, давайте по электроэнергии. Я сейчас боюсь опять слишком много говорить. Проблема вообще для производства крайне актуальна. Я считаю, что все наше регулирование федерального рынка электроэнергетики выстроено несовершенно, мягко говоря. Значит, тоже выступал об этом недавно на российской энергетической неделе. Вот там всех многих коллег знаю. Значит, что у нас с вами происходит? Значит, у нас с вами на первую ценовую зону, к которой мы относимся, да, Урал-Европа сейчас, перегрузили дотирование, выравнивание тарифов Дальнего Востока, так, значит, перегрузили дотирование Северного Кавказа, значит, Крыма, Калининграда, выравнивание тарифов. Дальше ввод новых по договорам ДПМ присоединение мощностей новых объектов энергетических атомных станций. Сейчас будут мусорные заводы и так далее, и так далее. В результате получается у нас сейчас, что нагрузка по электрике на предприятие, ну вот через оплату тарифа на электроэнергию, мы оплачиваем очень много напрямую не связанных расходов. Так? Значит, в результате что происходит? Те предприятия, которые могут, строят свою генерацию. Вот даже на примере Кулакрая. Соликамск Бумпром Виктор Иванович давным-давно построил свою генерацию. Вот, значит, у него газопоршневая. Лукойл КНОС 200 мегаватт ввел, значит, газотурбинных электростанций. Слава богу, что термская разработка, как бы все там наше. Вот, но тем не менее, в результате у нас, когда уходят такие крупные потребители, объем вот этих вот, так сказать, убытков, да, а у нас еще убытки от населения в передаче сидят с вами, да, вот, он падает на все меньше объем предприятий. Кто там остается? Там остаетесь вы, металлурги, там остается машиностроение, там остается сельское хозяйство и бюджетная сфера. Вот в результате тарифы на электроэнергию на сегодняшний момент являются серьезным уже тормозом на пути экономического роста. Ситуация понятна, я выступаю с этим, я эту тему обозначаю. Вот. Ну, какое-то понимание формируется, но пока, к сожалению, очень слабое. По поводу антидемпинга по китайцам, я, значит, поручение дам Минпрому отработать с вами. Хорошо?
Напомню, что от Соликамска выступил председатель профсоюзной организации Соликамского Магниева Александр Мальцев. Продолжая знакомить вас с ответами губернатора края на вопросы профсоюзных руководителей, я хотел бы отдать должное профсоюзной организации Пермского свинокомплекса. Последние годы, несмотря на давление со стороны собственников и властей всех уровней, коллектив мужественно боролся за спасение предприятия. Но ситуация становится только хуже. И решать вопрос по свинокомплексу, который, кстати, находится в краевой собственности, это серьезное испытание для власти. Вот как звучал вопрос председателя профсоюзной организации сельхозпредприятия Елены Насыровой, и ответ на него губернатора Максима Решетникова.
Вы все помните, знаете, в недалеком прошлом бывший премьер правительства Пермского края Геннадий Петрович Кушнолобов четко обозначил, передачу свинокомплекса в аренду группе «Синергия» была ошибочным. Результаты мы сейчас видим. Ну, вы как никто другой понимаете всю сложную ситуацию на сегодняшний день. А мы с вами уже встречались в Краснокамске, помните, да? Тогда, ну, я понимаю, что это вы сказали, что тема сложная, вам нужно это вникать. Сейчас вы уже на посту губернатора. Мне хотелось бы все-таки спросить ваше видение, что нас ждет, каким мы путем пойдем. Это первое. И второе. Когда у нас, ну, вы знаете, что профсоюзная организация наша, она сильная. У нас более 650 человек профсоюзной организации, благодаря действиям, которые мы на протяжении 2 лет проводили, да, митинги, пикеты, мы понимаем, что благодаря этому свинокомплекс все-таки жив. И вчера, когда люди узнали, что я еду сюда на встречу, ну, от руки, если можно, возможно, тут какие-то ошибочки, я смотрела, есть, но именно от операторов животноводов такое обращение с криком о помощи.
Да. Вы мне передадите, да. Я вам просто отвечу, как бы действительно обещал разобраться и разобрался в ситуации. Я считаю, что действительно арендатор повел себя недобросовестно. Уж не знаю, изначально ли он это планировал, или у них там экономически что-то не получилось, и потом что-то пошло не так. Вот, последние месяцы, не беру сейчас оценивать сколько, как бы, да, но мы проанализировали. Вот, надо фиксировать, что средства предприятия недоплачивались налоги, недоплачивались, в принципе, не оплачивались, я бы даже сказал, платежи газ, электрика. Вот, и все эти средства выводились по вот этим вот старым там векселям и так далее, значит, понятные адреса. Явно, что нас такая ситуация не устраивает. Мы сейчас, ну не мы, вернее, сейчас наложен арест на маточное поголовье, свиноматок. Они переданы к залогам. А вот, значит, мы, в принципе, готовы, я дал поручение на вот этот период сейчас, мы готовы организовать хозяйственную деятельность на базе нашего АО, вот, и в том числе при необходимости выделим необходимые средства на это. Нам сейчас главное понять, как мы сможем обеспечить сохранность стада основного. Я просто боюсь, что основное поголовье сейчас, если оператор идет сейчас, ведет себя политику, видать, чем хуже, тем лучше, у меня такое ощущение. То есть у них там запасов кормов, у вас, по-моему, там на 4 дня.
Уже свиноматочное поголовье кормит сегодняшнего дня, кормится один раз. Она откормит поголовье, голодает уже практически месяц.
Мы, значит, в ближайшие дни будем принимать решение уже, но Минсельхоз сейчас подготовку ведет, я поручение все дал, то есть будем тогда организовывать. Юридически непонятно, оно же не наше как бы, да? Мы готовы на акционерном обществе сейчас просто как бы создаем юрлицо, даем деньги, переводим работников туда, и там организуем все хозяйство уже как бы, да? А вот этот вот там, те, кто есть, мы уже оставляем там разбираться в рамках. Сейчас внешнее управление введено, потом будет банкротство уже, там, потом выкупим это стадо условно. Выкупить бы это стадо на аукционе уже все, сформировать нормальное АО, очистить от долгов, ну и дальше смотреть уже, что с ним дальше делать. Как бы, да? Понятно, что край его развивать не может, ясно, что нужно все равно искать нормального инвестора, но надо искать, понимаете, мы же тоже продали не, как вам сказать, продали проблемы. Ну, во-первых, вообще проблему продавать бессмысленно, она все равно вернется. Надо было бы решить проблему и уже нормально продавать все целиком в нормальные руки, значит, с нормальным инвестором. Интерес определенный есть, как бы, к активу, вот, но я понимаю, что те, кто сейчас ходят, они, ну, мы потом просто через какое-то время получим снова ту же проблему. Поэтому ее нужно уже решать окончательно. Ну, занимаюсь, раз в неделю провожу совещание, последние 3 недели по этому активу.
Я позволю поделиться мнением экспертов по судьбе сельхозпредприятия. Выскажу суть. Пермский свинокомплекс был сдан в эксплуатацию в конце 70-х прошлого века. Кстати, на этой всесоюзной стройке пришлось поработать и мне. Так вот, за прошедшие 4 десятилетия этот построенный еще в советское время сельскохозяйственный объект безнадежно, морально и, главное, физически устарел. Мало того, при его проектировании и строительстве были допущены ошибки, кардинальным образом влияющие на технологию производства. Организовать там рентабельное хозяйство практически невозможно. Нет гарантий, что дотации из бюджета, если они будут, конечно, уйдут по назначению. Нужен проект полной реконструкции предприятия. А говоря проще, нужно снести старый и построить новый. Но это колоссальные инвестиции. А спасать голодающих свиней в непростой юридической ситуации с арендой нужно было еще вчера. Как решить столь сложную проблему? Могу сказать, что над ее решением сейчас работают специалисты и власти как муниципального, так и краевого уровня. И каков будет план, станет известно уже в ближайшее время. Но давайте разведем обстановку вопросом председателя профсоюза Новогора-Прикамья Светланы Посмак к губернатору Максиму Решетникову, который касался проекта, кардинально меняющего облик околоречного центра Перми.
Мы слышали по новостям, что железную дорогу хотите перенести на другой берег. Особенно это теперь больная тема для Орджоникидзевского района. Почему? Потому что даже в данный момент перегружены автобусы, даже в данный момент электрички полные и туда, и обратно ходят. Поэтому теперь Орджоникидзевский район переживает, если дорогу перенесут, как добираться напрямую до города. Чем это будет заменено, потому что дорога одна только по Соликамскому тракту?
Проект, который обсуждается, он действительно предполагает, что железнодорожное сообщение на участке от Перми 2 до Мотовилихи, вот этот кусок, прекращается. Обсуждается идея запустить действительно трамвайное сообщение. Другой подвижной состав такой, как бы, да. В Мотовилихе будет сделан транспортно-пересадочный узел, ну, то есть нормальная стыковка, электричек, то есть электричка приходит на Мотовилиху, и дальше, условно, идет трамвай. Безусловно, схема нового транспортного обслуживания при этом будет абсолютно иная разработана, то есть мы добавим автобусов там, где это надо, мы посмотрим, что еще по трамвайному сообщению сделать, какие там стыковки сделать, чтобы удобно все было. Трамвай будет очень удобным способом, потому что там пересечений же вообще с улично-дорожной сетью по факту вот на всем этом участке не будет, то есть это будет реальное такое очень удобное сообщение. Он будет не быстро ходить, ну в смысле обычная скорость будет, но поскольку нет светофоров, реально время в пути будет очень небольшое, и трамвай нам там даст возможность сделать нормальное общественное пространство, потому что трамвай можно спокойно переходить, трамвайные пути, железную дорогу нельзя. Сейчас этот вопрос прорабатывается после поручения Владимира Владимировича. Конечно, железная дорога существенный шаг вперед сделала, дало предложение. А мы решаем на ближайшие 50 лет две задачи. Первое. Действительно, грузовое сообщение у нас будет возможность перенести на другой берег Камы. Причем для этого мы не будем использовать плотину. На перспективу тот объем грузов, который у нас Соликамск генерирует, а там, вы знаете, большой рост, там чуть ли не в два раза в ближайшую десятилетку произойдет, ее надо вывозить. Поэтому железнодорожники предложили такой интересный вариант, который сейчас уже в режиме ТЭО прорабатывается. Это железнодорожный переход в районе Пальников через Каму. Соответственно, с обходом от Орджоникидзевского района и с выводом на станцию либо кабельная, не посмотрят, либо блочную, где-то вот на том отрезке. А мы сразу в этом же коридоре запланируем строительство автодорожного обхода. Тогда мы сможем с вами в перспективе заложить. Сейчас восточный достроим в эту пятилетку, в перспективе можем заложить еще северный обход города Перми. И тогда, соответственно, мы разгрузим как бы очень много и Красавинский мост, и восточный обход. Часть транспорта туда пойдет, плюс получим другую возможность для развития Ильинского района и вот всего этого куста, потому что там явно не хватает дорожных связей. Я уж не говорю об Орджоникидзевском районе, который вообще получится с хорошей транспортной доступностью. Мы сейчас вот с железной дорогой формируем планы, но я вам должен сказать, что в принципе это даже не очень отдаленное будущее. То есть обоснование проекта, я думаю, что мы за следующий год пройдем и приступим к проектированию именно обхода. И, в принципе, мы можем, не дожидаясь обхода, уже начинать обсуждение вопроса о прекращении железнодорожного сообщения. Но мы сейчас, я не называю цифру ровно потому, что у меня нет на руках схемы транспортного обслуживания. Я дал поручение, и мы реально к людям выйдем с какими-то сроками, уже конкретикой, когда у меня будет схема альтернативного вывоза людей, как бы удобного, и из Орджоникидзевского района, вот из той территории. Но я вам сразу скажу, у нас пассажиропоток на этом участке, по-моему, там 3 или 3,5 тысячи человек в день. То есть как бы он очень небольшой. Мы автобусами вывозим там, по-моему, 140 тысяч, или там 160, такие цифры назывались, ну, транспортниками. Понятно, что там автобусов не хватает, там проблема-то в этом, что там нужно вот это нормально организовать. Но вопрос пассажирских перевозок вообще будем отдельно обсуждать, по Перми вопросы есть.
Это был практически последний вопрос губернатору от представителей профактива. И теперь по традиции обратимся за комментариями к председателю Краевой организации профсоюзов Сергею Балдашову. Кстати, губернатор Максим Решетников сообщил ему, что остался доволен общением с профсоюзным активом Пермского края.
Его оценка актива, несомненно, тот механизм, который способствует более эффективной реализации задач. И это, ну, по большому счету, это на самом деле так. Потому что вот чем отличаются профсоюзы от всех остальных организаций? Потому что у нас в каждом муниципальном образовании у нас есть свои представители, райкомы, так сказать, координационные советы и так далее. Самое маленькое расстояние между человеком и профсоюзами – это только у нас. Чем отличается позиция профсоюзов от позиции власти? Власть мыслит категориями края, но она краевая. Мы мыслим категорией судьбы и проблем конкретного человека. И когда судьба конкретного человека вписывается вот в эту общую стратегию, идет корректировка программ и задач, которые глобально ставятся нашей властью. Без этого, без обратной связи, можно сделать красивый комплекс, который будет не востребован, или его востребованность будет там пятого уровня по отношению к тому, что делать надо на самом деле. В этом отношении точно наша одна из базовых задач – довести до сведения власти вот те нюансы, которые гробят классную идею. Вот. Это вот первый момент, да? И второе, что для нас принципиально важно – мобилизация трудовых коллективов вот на те решения экономических задач предприятий – это тоже наша задача. Потому что эффективная экономика дает возможность сделать лучше членам трудового коллектива. Но вот это две стороны медали. Если мы активно занимаемся, так сказать, ростом производства труда, там, трудовой дисциплины, охраны труда, да, но мы должны понимать, что должна быть обратная отдача. Чтобы часть этой дополнительной прибыли, сгенерированной нашей работой, да, вернулась людям трудовым, тем, кто все это сделал. Вот тут у нас зачастую возникают некие напряжения. Поэтому вот мы с Максимом Геннадьевичем эту тему обсуждали, что должно быть обязательно там, ну, там красивые слова, значит, ну, смысл какой? 50 на 50. То есть, если нам что-то надо, так сказать, с точки зрения, там, ну, пользы для трудящегося, значит, мы должны что-то сгенерировать для того, чтобы возникла возможность этой пользы принести.
Ну, да,
шаги навстречу друг другу.
Интересно будет и мнение Максима Решетникова по поводу партнерских отношений власти, работодателей и профсоюзов.
Нужно искать какие-то проекты, точки соприкосновения, да, по совместной работе. Я думаю, почему на каком-то историческом этапе работодатели немножко чурались и убегали от этого, да? Да потому что они сами не понимали, ничего с ними будет, они будут развивать предприятие или продадут дальше, да? Значит, или может вообще как бы все закрыть и деньги вывести, да? Ну, у всех же разные были целевые модели. Сейчас этот период безвремени, в общем, наверное, закончился, давайте согласимся. Все предприятия имеют собственников. Ну, есть у нас несколько проблем, там, Пермский свинокомплекс, завод Дзержинского, там, да, сейчас немножко еще Александровский марш-завод подлихораживает и так далее. Есть эти точки, они все известны, мы там многими занимаемся из них, вот. Но в целом уже собственники есть. У собственников есть долгосрочный интерес. Им нужно, чтобы люди работали, работали хорошо, чтобы приходило новое поколение, чтобы росла производительность труда, да. Вот эти вот понятные вещи. И на базе этих проектов, мне кажется, надо искать вот эту вот стратегию, что называется win-win, да, когда и профсоюзы, и работники выигрывают, и работодатель выигрывает. Благо, ну, не знаю, благо это или не благо, но данность у нас такова, что у нас в ближайшие годы предложение рабочих, ну, трудовых ресурсов, предложение труда будет сокращаться в силу демографических особенностей, там, в силу ряда других особенностей. Так? А это значит, отворачиваться работодателей не получится. Им все равно придется решать этот вопрос. Это значит, спрос потенциальный на вашу работу и на вашу деятельность есть. И людей, мы же тоже понимаем, уже не только одними деньгами удерживаешь, да, потому что, ну, нужны какие-то и другие, да, и понимание сопричастности, и какой-то гордости, да, и коллектива, и атмосферы, вот, а это все равно кто-то должен создавать. Надеяться, конечно, начальник всегда кого-то назначит, там, какого-нибудь зама, значит, по теплой атмосфере, вот, но в 99% случаев у него ничего не получится, потому что он не из людей, не от людей, и с людьми пульс не держит. Вы держите. Вот это ваше конкурентное преимущество, и поэтому тогда на вас будет спрос.
Значительным подспорьем конструктивной работе профсоюзов, власти, работодателей являются хорошо зарекомендовавшие себя трехсторонние комиссии. Но вот в некоторых муниципальных образованиях почему-то не идут на это сотрудничество трех сторон. И тут, по мнению председателя Краевого профсоюза Сергея Булдашова, необходима помощь авторитета государственной власти с ее административным ресурсом влияния.
Власть обязана обеспечить исполнение законов Пермского края, принятые у нас здесь. Это закон Пермского края.
А в законе есть ответственность?
Конечно. Вот в чем проблема.
Удастся ли вам довести вот эту позицию до Максима Геннадьевича, чтобы все-таки трехсторонние комиссии были в каждой территории? Поскольку здесь мы немножко отстали.
Мы эту тему... Вот то, что я сказал, что мы сейчас сформулируем все вопросы, которые прозвучали и которые не смогли прозвучать, и эта записка идет ему, это я вам гарантирую.
И в завершении нашей программы хочу обратиться от имени профсоюзов к главам муниципалитетов, где нет трехсторонних комиссий или они не работают. Но не дожидайтесь вы административного окрика сверху. Работайте с профсоюзами. Это в ваших интересах. Ну, а в случае, если Крайсовпроф не будет услышан, обещаем использовать ресурс нашей передачи, как говорится, по полной. Ну, а на сегодня все. Над программой работал я, Александр Осипович, и звукорежиссер Ольга Сигалаева. И еще напомню, что профсоюзный вестник выходит в эфир при содействии Краевого Совета профсоюзов.
Профсоюзы Прикамья. Проблемы и решения.
Профсоюзный вестник.